микрофона Сергей Добрынин. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Главная тема этого выпуска. Российские войска в Беларуси уйдут или останутся? Белорусский философ Владимир Манскевич прекратил голодовку. Российская фигуристка выиграла золотую медаль Олимпиады в одиночном разряде. И это не Камила Валиева. Отец оппозиционера Ивана Жданова приговорен к 3 годам колонии. Итоги Берлинского кинофестиваля. А также в выпуске.
Миссий у марсохода было сразу несколько. Первая – поиск доказательств возможного существования жизни на Марсе.
Год миссии марсохода «Персеверенс». 18 февраля должна состояться встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. На ней будет решена дальнейшая судьба российских войск, размещенных на территории Беларуси. Значительная часть этих соединений располагается вблизи белорусско-украинской границы. Совместное учение «Союзная решимость» по плану должны завершиться 20 февраля. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей ранее заявил, что после окончания учений в стране не останется ни одного российского солдата и ни одной единицы техники. Лукашенко сегодня выразился менее определенно, сказав, что в создании постоянных российских военных баз в Беларуси нет необходимости. Вывод российских войск из Беларуси могут стать важным элементом деэскалации ситуации вокруг Украины. Если войска останутся, они не только будут угрожать Украине, но и станут важным политическим фактором внутри самой Беларуси. О том, как будет развиваться ситуация, я поговорил с корреспондентом Белорусской службы «Радио Свобода», политологом Юрием Дракохрустом. Несколько дней назад Лукашенко заявил, что вывод российских войск после учения из Беларуси – это, цитирую, «наше с Путиным дело». Но вот вчера министр иностранных дел Владимир Макей сказал, что ни одного военнослужащего, ни одной единицы техники после учения не останется. Насколько стоит верить словам Макея?
Формально говоря, одно другому не противоречит. Потому что, да, было объявлено, что учения с 10 по 20, но они могут быть просто продлены. И я думаю, что именно это Лукашенко имел в виду. И тогда фраза Макея, ну, я понимаю, что это юридическая казуистика, но, формально говоря, одно другому не противоречит. Возможно, разговор пойдет о продлении. А кроме всего прочего, вы знаете, я думаю, что вот эта реплика Лукашенко, она вполне вписывается в общую стратегию Кремля создания неопределенностей для Запада, для Украины. Вот у нас Дума предложила признать ДНР и ЛНР, а вы, Запад, думаете, я подпишу или не подпишу. И делайте свои выводы, и давите на Украину, чтоб не получилось, как сказал господин Шольц, политическая катастрофа. Вы же не хотите политической катастрофы. То же самое с Белоруссией. Вот у нас учение до 20-го, а вот Лукашенко говорит, что мы еще с Путиным обсудим, когда войска будем выводить. А вы думаете, можем вывести ведь и позже, и продлить учение. Шойгу, кстати, вот когда в Минск прилетал перед учениями, он сказал, да у нас запланировано с Беларуси 20 учений. Вот может эти учения закончатся, а новые начнутся сразу после них. Я думаю, что в данном случае это вписано вот именно в эту стратегию создания неопределенности. Хотя, скорее всего, вот если вы меня спросите, я думаю, что все-таки 20-го выведут. Или, может быть, на несколько дней позже задержат, но вряд ли войска останутся там, я не знаю, на месяц, предположим.
Есть ли опасность, что учение будет продлеваться бесконечно, и временное размещение российских войск фактически станет постоянным, что сделает Беларусь, лишит ее в каком-то смысле политической самостоятельности?
Да, возможно. Я уже вот вам приводил пример высказывания Шойгу, который, в общем, сказал о чем-то похожем. До конца года осталось 10 месяцев, но если еще 20 учений, то это по 2 учения в месяц. И, в общем, это получается такое ротационное, но де-факто постоянное военное присутствие. Это не постоянная военная база, но российские войска все время будут находиться в Беларуси, если это действительно будет реализовано. И да, это, в общем-то, будет новый фактор в ситуации безопасности в регионе. И в этом смысле, кстати, вот и некоторые белорусские политики, скажем, известный политик-иммигрант Зенон Позняк, и, кстати, американские исследователи еще в прошлом году высказывали как гипотезу, что, а может быть, это вообще истинная цель Путина? Вовсе не Украина. Украину хотят пугать, Украину хотят на нее давить. А вот как бы реальный результат – это новая военно-политическая ситуация в Беларуси, а именно фактическое постоянное военное присутствие оказывая давление и на Польшу, и на Литву, и на Украину. Как Рябков, помните, вот когда были переговоры в Женеве его, ну, с американцами, и он там сказал, что если наши условия не будут приняты, то мы будем создавать угрозы безопасности США. А угрозы безопасности США можно создавать много где, не только в Украине. Можно в Арктике, можно в Венесуэле, можно на Кубе, можно в Беларуси. Ну, это может быть не прямо Соединенным Штатам, но это создание угрозы безопасности их союзникам. Это новая военно-политическая ситуация, это возможно.
О российских войсках в Беларуси я говорил с Юрием Дракохрустом. Время свободы. Известный белорусский философ Владимир Мацкевич прекратил голодовку в Минском СИЗО номер один. Голодовка продлилась почти 2 недели. Мацкевич согласился начать принимать пищу после того, как оказался на грани потери сознания. После разговора со следователем Мацкевич, по его словам, почувствовал, цитирую, что дело сдвинулось с мертвой точки. За что был задержан Владимир Мацкевич и в чем состоят его требования, объясняет Юрий Дракохруст.
Он был задержан за свою общественную и интеллектуальную, скажем, активность, за то, что он писал, за организационные формы общественной активности, в которых он участвовал. Была такая инициатива «Сход», это создание неких групп, ячеек, клубов. Вот он в этом участвовал, он много писал, он много выступал. Если так сказать конкретно, он ничего не взрывал, к взрывам не призывал. Вот, но тем не менее он попал в тюрьму. А требования его очень простые: судите меня, потому что, ну, там дело, в общем, выеденного яйца не стоит. И он говорит: ну, судите меня, передайте дело в суд, тогда выясним, что, кто. Ну, поскольку, в общем, никто не собирается этого делать, судя по всему, и, в общем, следствие по очень многим делам, в том числе и похожим, скажем, уже несколько месяцев, скажем, сидит известная политолог белорусская Валерия Костюгова. С примерно такими же обвинениями и примерно с таким же бэкграундом. Ну, вот она сидит много месяцев. Хотя дело тоже непонятно, что, о чем. Ну, а Владимир, в общем, он человек очень решительный. И он вот этот свой поступок сделал большой политикой, конечно.
О философе Владимире Мацкевиче, который прекратил голодовку в Минском СИЗО, рассказывал Юрий Дракохруст. Время свободы. На Олимпийских играх в Пекине завершилось выступление фигуристок в одиночном разряде. Золотую медаль выиграла выступающая под флагом Российского Олимпийского комитета Анна Щербакова. Серебро взяла Александра Трусова. Камила Валиева выступила с несколькими ошибками и заняла только 4-е место. Она возвращается домой победительницей командного турнира, но без медали. Ее не вручат, пока не закончится разбирательство по поводу положительной допинговой пробы, которую российская фигуристка сдала в декабре. Скандал вокруг пробы Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине с новой остротой высветил проблему перегрузок в спорте и слишком юного возраста современных чемпионов. Эксперты все настойчивее говорят о необходимости повысить возрастной ценз для участия в профессиональных соревнованиях. Рассказывает Татьяна Вольская из проекта «Север Реалии».
11 февраля лаборатория ВАДА нашла в пробе Камилы Валиевой запрещенное вещество триметазидин, относящееся к классу гормонов и модуляторов метаболизма, которые настолько строго запрещены, что за их употребление спортсменам грозит до 4 лет дисквалификации. Пробу взяли еще 25 декабря, но о результатах исследования сообщили лишь 8 февраля, уже после победы российских фигуристов в Олимпийском командном турнире. Декабрьскую пробу у Валиевой брало российское антидопинговое агентство «Русада», но у московской лаборатории больше нет аккредитации, и пробу отправили в шведскую лабораторию. В Олимпийском комитете России утверждают, что Валиева сдавала допинг-тесты до и после 25 декабря. Все они были отрицательными, поэтому результаты командного турнира во время Олимпийских игр пересмотру не подлежат. Полную ответственность за спортсмена несут врач и тренер. В данном случае тренер Валиевой Этери Тутберидзе, считает спортивный комментатор Геннадий Орлов.
Тренер несет первой ответственность, тем более ей еще 15 лет. И потом сама Тутберидзе проговорилась. Она говорит: а почему раньше нам не сообщили? Она не сказала, что этого не может быть. Значит, она предвидела, что это возможно. Потом, почему этот препарат она принимает? Для укрепления сердечной мышцы. Им необходимы силы для того, чтобы они на утро опять тренировались.
Задерживается на 2 года половое созревание от этих нагрузок. Не окостеневает, особенно у гимнасток. Хрящи, и они не растут. Они как были там 145 сантиметров, они остаются. Жизнь будущая разбита. Но они из-за этих наград, из-за денег готовы творить чудеса. Спорт профессиональный. Это зло. Добро – это физическая культура для здоровья. А когда идет за большие денежные призы, ну...
Вам не кажется, что вообще вот нужна какая-то реформа спорта, что все-таки вот эти маленькие девочки не должны...
Я все время выступаю, что надо ценз поднять, хотя бы до 17 лет. Но это движение идет. Журналисты нормальные во всем мире пишут об этом, говорят. Этот уровень, эти четверные прыжки. Конечно, это рано. Но борьба за деньги, за рекорды, за политику.
А как вообще пришли к тому, что на Олимпиадах выступают дети? Во времена знаменитых советских чемпионов Белоусова и Протопопова все-таки выступали взрослые.
Так вот, они раскололи мир фигурного катания на 2 части. В фигурном катании было же 2 направления. Смотрите, стиль всего ленинградского фигурного катания идет от хореографии. Мишин, Москвина, тренеры, они это подхватили. Там был Юра Овчинников, был Игорь Бобрин. И у них у каждого профессиональный хореограф. Из настоящих хореографов, из Мариинского театра. Прям брали ребят. И всегда наша школа отличалась вот именно художественным восприятием.
По словам Геннадия Орлова, все изменилось, когда оценивать фигуристов стали не за художественный уровень, а лишь за спортивные элементы. Тогда тренеры выкинули всю лирику и сделали ставку на прыжки, за которые дают больше всего баллов. Спортивный комментатор, продюсер Кирилл Набутов напоминает, что все началось с гимнастики, в которой в конце 60-х годов еще выступали вполне оформившиеся девушки – Людмила Турищева, Зинаида Воронина и другие. Но в 70-х мир потрясла Ольга Корбут, выполнявшая то, что было недоступно тогдашним спортсменкам.
Вдруг появилась девочка-мальчик с такими 2 косичками, которая стала выполнять такие вещи, как сальто назад на бревне. Это по тем временам было так же феноменально, как сегодня несколько четверных прыжков прыгнуть на льду вот фигуристки. Она же в Америке фурор произвела, там же клубы Ольги Корбут стали открывать. Ей сказали, завтра едем на прием к Никсону. Она даже не знала, кто такой Никсон. Кроме зала ничего не видела никогда. И с нее началась эра маленьких девочек-мальчиков, которые еще не наступил период оформления женского организма полностью. И фигуры еще легкие, тазовые кости легкие, маленькие, а руки сильные. И главное, что нет страха, который у детей меньше, чем у взрослых, а у женщин тем более. И когда девочки там бились животами о разновысокие брусья, что, в общем, не очень показано женскому организму, значит, они меньше боялись, чем взрослые. И эпоха началась вот этой мальчиковой спортивной гимнастики. Постепенно вот человечество пришло к тому, что нужно ограничивать возраст. В этом смысле история фигурного катания идет по проторенной дорожке, которая до этого была со спортивной гимнастикой. Все повторяется. В том числе сейчас уже даже принято решение на Конгрессе, что надо бы сделать возрастной предел. Через 2 года нельзя будет выступать в соревнованиях взрослых девушкам младше 17 лет. Естественно, кто-то будет говорить, что это все специально против России. И замечательные тренерши тут Беридзе, которая поставляет конвейером этих детей. Нас хотят лишить. Ну, естественно, сегодня мы живем в такой период времени, когда все, что происходит, все делается против России. Проклятые русофобы, наверное, вот сейчас засунули предуктал где-то в чай фигуристки Камили Валиевой.
По словам Кирилла Набутова, юные спортсменки часто не ходят в школу. Уровень их домашнего обучения весьма сомнителен. И это тоже говорит в пользу пересмотра возрастного ценза для участия во взрослых соревнованиях.
О проблемах женского фигурного катания рассказывала Татьяна Вольская. Вы слушаете аналитический дайджест «Время свободы». Суд в Ненецком автономном округе ужесточил приговор отцу оппозиционера Ивана Жданова Юрию Жданову и заменил ему условное лишение свободы на реальный срок – 3 года в колонии. Условный приговор Жданову-старшему был вынесен в декабре. До окончания срока обжалования приговора Юрий Жданов уехал в Нижегородскую область, чтобы навестить родственников, и это стало формальным поводом для его повторного ареста. Юрия Жданова обвиняли в том, что, работая в жилищной комиссии поселка Искателей, он необоснованно рекомендовал выделить квартиру для местной жительницы. Жданов своей вины не признал. В последнем слове он вновь назвал свое дело политическим и связал его с преследованием сына, соратника Алексея Навального, Ивана Жданова.
Для политического процесса признание вины имеет особую важность. Достаточно сказать мне, что да, я совершил преступление, я мошенник, и тогда все разговоры о сведении политических счетов за оппозиционную деятельность сына, они сразу отпадают сами собой.
А еще лучше, вообще-то, для архитектора всего этого уполованного дела, если бы я публично покаялся и отрекся от сына. Ну, это все в духе было бы того времени, 30-х годов. Не исключаю, что пока я сижу в тюрьме, где-то даже упоминание сына, как признанного экстремиста, теперь уже стало преступлением. Но это не для меня. Не для меня это преступление, упоминание сына. Иван остается моим сыном. Отрекаться от него я не намерен, и чем бы это мне не грозило. Зная сына, могу сказать, что даже самый суровый приговор, и как там жестоким образом не поступили, или там вспоминая опять же фразы 30-х годов, там, приводя к лагерю быть, никто не заставит его замолчать, прекратить говорить то, что он думает. Все будет с точностью наоборот. Ну вот в свете этих размышлений мне понятно, почему в апелляционном представлении прокуратуры сплошь затертые штампы и клише. Вроде такие, как, ну цитата, невозможность управления данного без реального отбывания в виде лишения свободы. Прочитав эти строки, я задумался, а чего, собственно, меня собираются исправлять? От сознания собственной невиновности? А не умение отличить правду от лжи, белое от черное. Но ведь почти год тюремного заключения положительного результата и эффекта не дал. Почему же еще 3 года в колонии приведут к новому желаемому для прокуратуры результату? Вообще спорный вопрос о перевоспитании человека, которому, в принципе, я понимаю, что я стою на пороге встречи с другим судом, не здесь, не на этой земле. Какой смысл перевоспитывать? Кроме того, задача, вот тут прозвучала эта фраза, кроме задачи исправления Жданова, прокуратура требует реальных структур, ставит задачу восстановить социальную справедливость. Ну, вообще-то, такие исторические аргументы. Вышинский говорил о том, что расстрел – это высшая мера восстановления социальной справедливости. Разумеется, до таких крайностей дело не дошло пока. Конечно, я не наивный. И шансы на оправдательный приговор у меня не больше, чем у любых участников политических процессов в прошлом. Тем не менее, это не повод не говорить о своей невиновности. Полагаю, что услуги апелляционной инстанции меня услышат. Надеюсь, в основу сегодняшнего решения ляжет не только принцип какой-то там политической целесообразности, презумпции невиновности, но и презумпция здравого смысла. И последнее. Вот так, по иронии судьбы, я сидел здесь, в Архангельской тюрьме, с архитектором, директором проектного института, который строил здание Дворца правосудия Нинсенбурге. Проект данной организации. Ну, и со слов архитектора знаю, что в совещательных комнатах есть большие панорамные окна. Возможно, кто-либо из участников апелляционного суда скажет, находясь в этой комнате, посмотрит большой угол. И что он увидит? Он увидит не только февраль, заснеженный город или заснеженную пещеру. Может быть, он увидит там 21 век. И в соответствии с этим, я думаю, что и будет принято новое решение суда, которое будет совпадать и с буквой закона, и совпадать с духом сегодняшнего времени. Спасибо.
Это было последнее слово Юрия Жданова, которое он произнес сегодня в суде. Время свободы. В Берлине завершилась официальная часть 72-го кинофестиваля и прошло награждение победителей. Фестиваль продлится до 20 февраля, рассказывает мой коллега Дмитрий Волчек.
Зачастую жюри Берлинале упрекают в излишней радикальности. В прошлом году, например, «Золотого медведя» получил фильм, которому в России даже не дали прокатного удостоверения. Так он шокировал ханжескую цензуру. В этом году в главном конкурсе тоже были такие фильмы. Например, «Римини» Ульриха Зайдля – символическая история о 3 поколениях австрийцев. Отец – синильный нацист, жиголо – сын и его блудная дочь, приглашающая в семейную виллу беженцев-мусульман. Можно назвать провокационным и фильм канадского мастера Дени Коте «Такое лето», посвященный изучению женской сексуальности. Три нимфоманки 26 дней проводят на своего рода каникулах под наблюдением психолога, но излечиться не могут и не желают. Напротив, скованный условностями персонал этого маленького санатория начинает втайне завидовать их сексуальной свободе. Фильм двусмысленный, потому что он может и понравиться феминисткам, и вызвать у них отторжение. Но ни «Римини», ни «Такое лето» не получили ни одной награды. Полностью проигнорирован был даже фильм 90-летнего классика Паоло Тавиани. «Золотой медведь» достался Алькарасу, Карлы Симон. Это каталонская деревня, в которой живет семья, зарабатывающая на жизнь сбором персиков. Но времена меняются, и фермеров вынуждают покинуть землю, которую они возделывали в течение 60-летий по бессрочному устному соглашению. Главная тема фильма – сельское хозяйство. В наши времена очень трудно заниматься семейным фермерством. «Я хотела бы, чтобы люди об этом знали», – говорит Карла Симон. «Золотого медведя» за лучшую короткометражку получил фильм Анастасии Вебер «Трэп». Это ее дипломная работа в Санкт-Петербургской школе нового кино. «Трэп» – образ жизни и манера экстремального чувствования, которым живет большинство юных ребят в каждом уголке России. «Трэп» – это когда ты уже давно должен был сдохнуть, но еще по какой-то причине жив, объясняет Анастасия Вебер. Еще один российский фильм «Продукты 24», показанный в секции «Панорама», вызвал немало откликов, потому что он основан на реальных событиях, так называемом деле гальяновских рабов, мигрантов из Центральной Азии, которых держали в рабстве в подсобке продуктового магазина в московском спальном районе, били и насиловали. История шокирующая, невероятная, и в фильме Михаила Бородина она предстает как диковинный восточный сон. Я спросил режиссера, считает ли он своим учителем Вонга Карвая.
Не только Вонг Карвай, а в целом азиатское кино, на которое мы смотрели, потому что с художником Владиславом Агаем и с операторкой Катей Смолиной и с другими с авторами мы приняли решение, что эта история не должна быть какой-то серией или так в стиле постдок, так называемым, потому что тогда это получится такой бесконечное аттракционное насилие, которое очень близко к зрителю. Это очень трудно вообще смотреть, снимать и, собственно, переживать. И нам, как авторам, и зрителям, которые с этим сталкиваются или столкнутся. Поэтому мы решили уйти более в условный изобразительный ряд и добавить некой сказочности, что ли, или немножко такой дистанции. Но что интересно, что этот цвет и свет, он постепенно за последние 20 лет пришел и в Россию, и в Узбекистан, и он, ну, всем стали доступны китайские LED-панели, и они нас теперь окружают. Поэтому скорее Вонг Карвай пришел в нашу жизнь, чем мы пришли к нему.
В этом году из-за пандемии фестиваль проходил в два этапа. Сперва преимущественно для аккредитованных журналистов и представителей киноиндустрии, а заключительные три дня после объявления наград будут отведены для обычных зрителей. Актриса Изабель Юпер, награжденная почетным «Золотым медведем» за вклад в киноискусство, не смогла приехать в Берлин, поскольку у нее был диагностирован коронавирус. Санитарные меры на фестивале строгие. В кинозалы пускают только вакцинированных зрителей в респираторах. Журналистам необходимо ежедневно сдавать антигенный тест. Кинорынок прошел онлайн, а все фестивальные вечеринки и приемы были отменены.
Итоги Берлинского кинофестиваля подводил Дмитрий Волчек. 18 февраля 2021 года на Марс прибыл американский марсоход «Perseverance». За год марсоход проехал почти 3 километра, взял с десяток проб грунта и даже запустил небольшой дрон. Как оказалось, это возможно даже в условиях очень разряженной марсианской атмосферы. Об основных задачах марсохода и его успеха рассказывает научный журналист Михаил Котов. Михаил, завтра исполняется ровно год, как марсоход «Perseverance» оказался на поверхности Красной планеты. Напомните, пожалуйста, какова была его миссия изначально, и скажите, что ему удалось за этот год сделать?
Миссий у марсохода было сразу несколько. Первая основная – это поиск доказательств возможного существования жизни на Марсе. Кроме этого, было несколько дополнительных миссий опробовать вертолетный дрон Ingenuity. Это маленький дрон, который умеет летать. Опробовали уже к этому времени, летает. Сделали с его помощью несколько тестовых полетов. Кроме этого, марсоход по пути своего следования собирает образцы. Он соберет 42 образца пород Марса, марсианского воздуха в разных местах. И предполагается, что это станет первой частью большого эксперимента по доставке этих образцов с Марса на Землю. Но если это и случится, если все произойдет так, как надо, то завершится этот эксперимент только в 2031 году. Ну и кроме этого, на марсоходе Perseverance установлена была еще один очень интересный прибор MOXIE, который тестировал возможность получения кислорода из марсианского воздуха в очень небольших количествах, только чтобы доказать, что это получается. Да, это тоже опробовали, тоже получилось, и, соответственно, вполне возможно, что на его основе впоследствии будут сделаны приборы гораздо большего размера, когда к Марсу уже полетят люди.
Михаил, напомните, какие в нынешнем состоянии ближайшие планы по высадке человека на Марс?
Не хочется расстраивать, но конкретных планов пока нету. На самом деле человечество достаточно далеко еще от того, чтобы высадить человека на Марс. Сначала нужно, скорее всего, в первую очередь попробовать высадиться на Луну, опробовать это, а уже потом готовиться к полету и высадке на Марс. Все дело в том, что есть очень большое количество сложностей как с самой высадкой, как организовать ее технически и сделать безопасной для космонавтов, так и проблем с возвращением обратно. Кроме того, эта миссия будет достаточно длительной по времени, и как обеспечить для космонавтов здоровье и возможность сохранить силы к моменту высадки на Марсе, это тоже очень-очень сложный вопрос, который еще предстоит решить. Поэтому не раньше, чем в ближайшие, на мой взгляд, лет 10, об этом смысла говорить нет.
Но во всяком случае, теперь мы знаем, что кислород получить из пород, которые можно найти прямо на Марсе, возможно.
Да, это уже возможно, это уже попробовали.
О приключениях марсохода Perseverance рассказывал Михаил Котов. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Сергей Добрынин. Всего вам доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».